Глава 37. Милосердие – чистейшая любовь Христова.
Любовь – это одно из главных свойств Божества, и ее должны проявлять все те, кто стремятся быть сынами Божьими.
Из жизни Джозефа Смита.
В откровении, данном через Джозефа Смита в 1841 году, Господь назвал Колвнову, штат Иллинойс, краеугольным камнем Сиона, которому будет предан вид прекрасного дворца. Смотри Учение и Заветы, раздел 124, стих 2. Под руководством пророка Наву стал процветающим центром развития торговли, образования и искусств. Многие люди трудились на своих фермах, а те, кто имели приусадебные участки в городе, выращивали на них фрукты и овощи. В городе появились лесопилки, кирпичные заводы, типографии, мукомольни и пекарни, а также мастерские столяров, гончаров, жестянщиков, ювелиров, кузнецов и краснодеревщиков. Святые в Наву могли приятно проводить время в театрах, на балах и концертах. Сотни учеников посещали многочисленные школы, разбросанные по всему поселению, и власти города уже разрабатывали планы по созданию университета. Наву быстро рос, и здания из красного кирпича, которые производили на нескольких заводах, придавали Наву особенный, неповторимый облик. Одним из таких зданий, построенных из красного кирпича, был принадлежавший пророку магазин из красного кирпича. У этого здания было два предназначения. В нем размещался офис пророка и первого президентства, а также торговое предприятие, помогавшее пророку обеспечивать семью. Случай, произошедший однажды в магазине из красного кирпича, ярко показал милосердный характер пророка, за что его так любили братья и сестры. Джеймс Лич был англичанином. Он приехал в Наву со своей новообращенной сестрой и ее мужем, которых звали Агнеса и Генри Найтингейл. После безуспешных поисков работы Джеймс и Генри решили обратиться за помощью к пророку. Джеймс вспоминал: «Мы нашли пророка в маленьком магазине, где он продавал какие-то вещи одной даме. Для меня это была первая возможность оказаться рядом с ним и хорошо рассмотреть его. Я чувствовал, что в нем был высочайший дух. Он отличался от всех людей, встречавшихся мне прежде. И я еще раз убедился, что это истинный пророк Бога Всевышнего». Так как я не был членом церкви, то хотел, чтобы о работе с ним поговорил Генри, но он не согласился, и это пришлось сделать мне. Я сказал: «Мистер Смит, будьте добры, нет ли у вас какой-нибудь работы для нас двоих, чтобы мы могли заработать себе на еду?» С подбадривающей улыбкой он посмотрел на нас и любезно ответил: «Хорошо, ребята, а что вы можете делать?» Мы рассказали ему, чем занимались на родине до отъезда сюда. Он спросил: «Сможете вырыть траншею?» Я ответил, что будем стараться изо всех сил. «Вот и хорошо, ребята», — сказал он, и, подняв моток ленты, добавил: «Идемте со мной». Он взял несколько колышков из магазина, дал мне кольцо, чтобы я держал его, и, размотав всю ленту из мотка, обозначил для нас линию, вдоль которой мы должны были копать. «Итак, ребята», — сказал он, — «можете ли вы вырыть по этой линии траншею шириной 3 фута и глубиной в 2,5?» Мы сказали, что будем стараться, и он покинул нас. Мы приступили к работе, и когда все было закончено, я пошел и сказал ему об этом. Он пришел, посмотрел на траншею и сказал: «Да, ребята, если бы я выполнял эту работу сам, то не смог бы сделать ее лучше. Теперь следуйте за мной». Он повел нас обратно в магазин и сказал, что мы можем выбрать лучший окорок или кусок мяса. Будучи по натуре довольно стеснительным человеком, я попросил его самого сделать это для нас. В итоге он выбрал 2 самых больших и лучших куска мяса, а еще дал каждому из нас по мешку муки и спросил, довольны ли мы. Мы сказали, что за эти продукты готовы еще поработать для него, но он ответил: «Ребята, если вы довольны, то и я доволен». Мы тепло поблагодарили его и отправились домой, радуясь и восхищаясь добросердечностью пророка нашего Бога. Джеймс Вич крестился в тот же год, а позже он написал, что у него часто была счастливая возможность видеть благородное лицо пророка, излучавшее дух и силу Божью.
Учение Джозефа Смита. Человек, исполненный любви Божьей, стремится благословлять окружающих.
Любовь – это одно из главных свойств Божества, и ее должны проявлять все те, кто стремятся быть сынами Божьими. Человек, исполненный любви Божьей, не довольствуется возможностью благословить только свою семью, но странствует по всему миру, стремясь благословить весь род человеческий. Люси Мезов Смит писала. Джозеф Смит говорил: «Братья и сестры, любите друг друга. Любите друг друга и будьте милосердны к своим врагам». Он повторил эти слова очень решительным тоном, заключив громким «Аминь». В июле 1839 года пророк выступал перед группой руководителей церкви. «Затем, — вспоминал он, — я обратился к ним и дал много наставлений касательно многих вопросов, важных и ценных для тех, кто желает ходить смиренно перед Господом. Особое внимание я уделил милосердию, мудрости, состраданию и любви, с которыми мы должны обращаться друг с другом во всех делах и при любых обстоятельствах».
У нас есть особая обязанность – любить нуждающихся и заботиться о них.
Обязанность, которую должны непрестанно выполнять святые по отношению к своим братьям – это всегда любить их и всячески помогать им. Чтобы быть оправданными перед Богом, мы должны любить друг друга, мы должны преодолеть зло, мы должны презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненными от мира. Ибо эти добродетели проистекают из великого источника чистой религии. Смотри от Иакова, глава 1, стих 27. Член церкви должен кормить голодных, одевать нагих, защищать вдов, вытирать слезы у сирот, утешать страдающих, будь они из этой церкви или же из любой другой, или вообще не из церкви, везде, где бы он ни нашел их. Богатый не может быть спасен, если он не проявлял милосердия, уделяя средства на пропитание неимущим, когда бы и как бы Бог не потребовал этого. Думайте о положении страждущих и старайтесь облегчить их страдания. Пусть ваш хлеб насыщает голодных, а ваша одежда прикрывает нагих. Пусть ваша щедрость утирает слезы сирот и ободряет горюющих вдов. Пусть ваши молитвы, личное участие и доброта облегчают боль бедствующих, а ваша щедрость дает им то, в чем они крайне нуждаются. Творите добро всем людям, особенно братьям и сестрам по вере, дабы вы были невредимы и непорочны, сыны Божьи без упрека. Соблюдайте заповеди Божьи. Все, что Он дал, дает и еще будет давать, и ореол славы будет озарять ваш путь. Бедные воспрянут и назовут вас благословенными. Все хорошие люди будут почитать и уважать вас. И путь ваш будет путем праведных, который будет сиять все более и более до полного дня. Смотри притчи, глава 4, стих 18. Святой Дух будет постоянно изливаться на ваши головы, если вы живете по тем принципам праведности, которые соответствуют Божьему замыслу. Относитесь друг к другу с теплыми чувствами и старайтесь помнить о тех, кто в рабстве, кому тяжело и кто серьезно страдает ради вашего блага. И если есть среди вас тот, кто старается ради собственного блага и ищет богатство для самого себя, в то время как его братья стонут от бедности и переносят тяжкие испытания и искушения, такой человек не будет благословлен ходатайством Святого Духа, защищающего нас днем и ночью воздыханиями неизреченными. Смотри послание к римлянам, глава 8, стих 26. Нам надлежит всегда внимательно следить, чтобы такие высокомерные мысли никогда не занимали места в ваших сердцах. Снисходите до людей более низкого положения и со всем долготерпением переносите немощи слабых.
Любовь долготерпелива, милосердна и добра.
Элиза Сноу записала следующее высказывание пророка. Он начал читать главу 13 из первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». И затем сказал, чтобы мы не ограничивали свои взгляды в отношении достоинства наших ближних, остерегались гордыни, скромно оценивали свои собственные добродетели и не думали о себе, что мы более праведны, чем остальные. Нам нужно увеличивать любовь в наших душах по отношению друг к другу, если мы хотим поступать как Иисус и приводить своих товарищей к лону Авраамову. Пророк также сказал, что сам он проявлял сострадание, снисходительность и терпение к членам церкви, а также к своим врагам. И нам надлежит быть терпеливыми к недостаткам друг друга, подобно снисходительному родителю, который терпит недостатки своих детей. Возрастая в целомудрии и добродетели, укрепляя свою праведность, увеличьте и распахните свои сердца навстречу другим людям. Вы должны проявлять сострадание и терпеливо переносить человеческие ошибки и заблуждения. Как же драгоценны души человеческие! Не завидуйте роскоши и мимолетным благам грешников, ибо они в жалкой ситуации. Но насколько это в ваших силах, относитесь к ним милосердно, ибо скоро придет время, когда Бог уничтожит их, если они не покаются и не обратятся к Нему. Мудрые мужи должны иметь достаточно понимания, чтобы добром покорять людей. «Кроткий ответ отвращает гнев», — говорит мудрец. Притчи, глава 15, стих 1. «Святым последних дней подобает проявлять любовь Божью, по-доброму относясь к тем, кто, возможно, не осознавая того, поступил неправильно. Ибо истинно говорит Иисус, мы должны молиться за врагов наших». Смотри Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. «Я не вспоминаю о ваших ошибках, а вы не вспоминайте о моих. Милосердие, то есть любовь, покрывает множество грехов». Смотри первое послание Петра, глава 4, стих 8. «И я часто покрывал ошибки среди вас, но самое лучшее – это вообще не делать ошибок. Нам нужно развивать в себе кроткий, тихий и миротворящий дух». Элиза Сноу записал еще одно обращение пророка. «Когда люди проявляют ко мне даже малейшую доброту и любовь, о, что за сила овладевает мною, тогда как противоположные устремления поднимают со дна души все неприятные чувства и подавляют человеческий разум». Это свидетельство в пользу того, что людям не хватает понимания божественных законов, чтобы видеть, что в мире все меньше добрых чувств и милосердия. Сила и слава божественной доброты опираются на один великий принцип. Необходимо покрыть мир покрывалом милосердия. Бог смотрит на грех без малейшего попустительства, но когда человек согрешил, к нему нужно отнестись снисходительно. Чем больше мы приближаемся к нашему Небесному Отцу, тем более склонны смотреть на погибающие души с состраданием. Мы чувствуем, что хотим нести их на своих плечах, оставив их грехи позади. Как часто мудрые мужчины и женщины хотели повлиять на решение брата Джозефа, говоря ему: «О, будь я на месте брата Джозефа, я поступил бы так-то и так-то». Но если бы они действительно были на месте брата Джозефа, то знали бы, что людей нельзя силой привести в Царство Божье. Необходимо долготерпение, и тогда, наконец, мы спасем их. Чтобы собрать всех святых вместе и продвигать эту работу, нужно уметь ждать со всем долготерпением, пока Бог не совершит над такими людьми правосудие. Нельзя дозволять грех, но рядом с упреком надлежит быть милосердию.
Мы проявляем любовь через простое служение и доброту.
Я ваш слуга, и только благодаря Святому Духу могу делать добрые дела для вас. Мы не видим себя перед вами иначе, как только в качестве смиренных слуг, желающих отдать все свои силы и себя самих в служении ради вас. Эдвин Холден вспоминал. В 1838 году Джозеф играл на улице вместе с несколькими юношами. Сначала они играли с мячом, но потом юноши начали уставать. Пророк заметил это, подозвал всех к себе и сказал: «Давайте построим бревенчатую хижину». И тогда они вместе, Джозеф и юноши, пошли строить бревенчатый домик для одной вдовы. В этом был принцип Джозефа – помогать везде и всегда, используя все возможности. Люси Мак Смит, мать пророка Джозефа Смита, говорила о том времени, когда святые только начали осваивать город Коммерс в штате Иллинойс, позже переименованный в Наву. По прошествии некоторого времени братья, поселившиеся здесь, начали ощущать последствия тяжкого труда в совокупности с нездоровым климатом. В городе началась эпидемия малярии, сопровождавшаяся тяжелой лихорадкой, и были семьи, в которых не оставалось ни одного здорового человека, способного подать другому стакан холодной воды или даже помочь самому себе. В семье Хайрама болели почти все. Моя младшая дочь Люси тоже тяжело болела, и среди обитателей наших мест здоровых было очень мало. Джозеф и Эмма предложили свой дом, чтобы туда приносили больных и сами заботились о них. Заболевших продолжали приносить, пока их дом, состоявший из 4 комнат, не стал настолько переполнен, что хозяевам пришлось поставить во дворе палатку для тех членов семьи, которые еще держались на ногах. В это трудное время Джозеф и Эмма посвятили все свое время и внимание заботе о больных. Двоюродный брат пророка Джон Смит вспоминал случай, произошедший именно в то время. Нас посетил пророк Джозеф со своим двоюродным братом Хайрамом. Мы все, кроме нашей мамы, были больны и лежали в лихорадке. А отец большую часть времени был без памяти. Увидев наше бедственное положение, Джозеф снял ботинки и надел их на моего отца, так как у него не было обуви, а сам поехал домой босой. Он отправил нашего отца к себе домой, принял его там и спас ему жизнь. Кроме того, он снабдил нас многими необходимыми вещами, чтобы мы могли поправиться. Элизабет Энн Уитни вспоминала. Ранней весной 1840 года мы переехали в Коммерс, как все еще называлась северная часть Наву. Мы арендовали дом, принадлежащий Хайраму Кимбалу. Здесь мы все заболели малярией, слегли с лихорадкой, и все, что могли делать, это передвигаться ползком по дому и рассчитывать на помощь друг друга. В этих тяжелых обстоятельствах родился мой 9-й ребенок. Когда Джозеф посетил нас и увидел, как изменились наши обстоятельства, он сразу же убедил нас переселиться на некоторое время к нему в дом. Мы чувствовали, что долго не сможем выносить эту обстановку, климат и лишения. Поэтому мы приняли то предложение и переехали жить в небольшой дом во дворе у пророка Джозефа. Вскоре наше здоровье пошло на поправку, и дети становились более похожими на себя. Мой муж работал в магазине, который Джозеф построил и наполнил самыми необходимыми товарами. Однажды, выйдя во двор, я вспомнила пророчество Джозефа Смита, которое он сделал недавно, когда еще жил в нашем доме в Киртленде. Это воспоминание потрясло меня, как удар электрического тока. Суть его слов заключалась в следующем. Точно так же, как мы приютили его с семьей у себя, когда ему негде было жить, в будущем двери его дома откроются для нас. Мазая Хэнкок записал следующий случай, произошедший с ним в Наву в годы его юности. Тем летом 1841 года я в первый раз играл с пророком в мяч. Мы по очереди били по мячу и ловили его, а когда игра закончилась, пророк сказал: «Братья, запрягите свои повозки», что мы и сделали, а затем вместе поехали в лес. Я управлял нашим фургоном, запряженным лошадью, стоя на передней перекладине, а брат Джозеф вместе с отцом ехали сзади. В нашей группе было 39 повозок, и мы собирали дрова, пока наши фургоны не были заполнены. Когда наш фургон был загружен, брат Джозеф предложил посоревноваться в перетягивании палки, сидя на земле, и он победил в этой игре всех, кто принял его вызов. После этого пророк отправил повозки с дровами к людям, нуждавшимся в помощи, и попросил наколоть дров для святых, которым они были очень нужны. Всем нравилось, несмотря на то, что мы болели, и нас окружала смерть, ребята улыбались и старались подбодрить друг друга. 5 января 1842 года пророк написал письмо Эдварду Хантеру, который позже служил председательствующим епископом. В письме говорилось: «Ассортимент в магазине из красного кирпича довольно неплохой и даже очень хороший, учитывая разнообразие покупок, совершаемых разными людьми в разное время, и их обстоятельства, которые в некоторой степени ограничивали их выбор. Но я рад, что у нас есть возможность заниматься всем этим, ибо эти полезные вещи порадуют сердца многих бедных братьев и сестер, которые теперь могут приобрести их». Полки магазина были заполнены до отказа, и я стоял за прилавком весь день, занимаясь продажей и учетом товара так же хорошо, как и любой приказчик, которого вы когда-либо видели, и угождая тем, кто был вынужден обходиться без обычных праздничных ужинов на Рождество и Новый год из-за того, что у них совсем не было сахара, патоки, изюма и так далее и тому подобное. А также получаю удовольствие, поскольку мне нравилось, когда приходили святые, и нравилось служить им всем с надеждой, что я обрету возвышение в назначенное Господом время.
Рекомендации для изучения и преподавания.
Рассмотрите эти идеи, когда будете изучать данную главу или готовиться к проведению урока. Подумайте, что вы чувствуете по отношению к пророку Джозефу Смиту? Что нового мы узнали о нем из этих историй? Как вы думаете, как его поступки влияли на окружавших его людей? Как доброта окружающих затронула вашу собственную жизнь? Как вы думаете, почему у человека, исполненного любви Божьей, есть желание благословлять все человечество? Как наши поступки, продиктованные любовью и добротой, могут помочь благословить всех людей? Какие у нас есть обязанности проявлять заботу о нуждающихся? Какое место в этих обязанностях занимает забота о материальных потребностях людей? Как мы можем заботиться об их духовных потребностях? Можете ли вы назвать примеры ваших знакомых, которые заботятся о нуждающихся? Как мы можем научиться лучше ценить достоинства окружающих людей? Как вы думаете, почему мы должны остерегаться гордыни и скромно оценивать свои собственные добродетели? Пророк Джозеф выразил сожаление по поводу того, что в мире все меньше добрых чувств и милосердия. Он сказал, что мы должны, напротив, увеличивать любовь в наших душах по отношению друг к другу и распахнуть свои сердца навстречу другим людям. Как вы думаете, что это значит – увеличить любовь и распахнуть свои сердца и души навстречу друг другу? Как мы можем применять это учение, общаясь с членами нашей семьи? Близкие по теме места из священных писаний. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стихи с 1 по 13. Мосия, глава 4, стихи с 14 по 16 и 26-27. Ефер, глава 12, стихи 33 и 34. Мароний, глава 7, стихи с 45 по 48. Учение и заветы, раздел 121, стихи 45 и 46.